Хаммер поехал. Смотри, какой красивый.
Это какой поехал? Второй? Угу. А второй это настоящий?
Фуфло. Первый, наверное, настоящий.
Да. А третий есть?
Слушай, ты видел, какая у меня машина могла быть за 1000?
Ты не купил?
Я еще не знаю. Он должен на ней поездить сам, потом пройти техосмотр, потом я должен у него спросить ВИН, узнать у иншуранс-эйджента, сколько это будет стоить, чтобы это не стоило мне. Блин, как еще одна Honda.
Ну, иншуранс. Проблема в том, что он задний приводной.
Вот это меня очень напрягает.
Поедешь со мной в горы на медведя и застрянешь.
Ну, я, короче, как в фильме Айра Смит, в этом, не в фильме, в ролике, возьму просто ключи, кину туда, перегружу барахло в твою машину и уеду.
Ну, красавчик. А. Ну, кстати, красиво. Знаешь что, вот я тебе сейчас лучше вот прям совет тебе дам. Сколько, ты говоришь, эта машина стоит?
Косарь.
Косарь. Штук баксов. Вот ровно штук баксов, ну ладно, 1200, мне обойдется 4 новых покрышки. Что, собственно, мне буквально через месяц-два уже пора.
Надо задонатить.
Я просто как бы тебе намекаю, что это гораздо лучшая инвестиция будет.
Ой, все, ладно.
Начинаем новый эпизод. Сегодня у нас сразу... Все, серьезно. Кстати, тема сегодня серьезная, очень серьезная. И ты прям вот сходу, когда я сегодня к тебе заявился, сказал, типа, как думаешь, о чем будем говорить, ты прям как в воду смотрел.
Ну да.
Угадал. Почему ты так сразу угадал? Отвечу за тебя. Я в этом деле уже профи.
Да понятно. Я тут вообще и не нужен.
Нужен. Ты же мне 1200 обещал на новой покрышке.
Как быстро.
Потому что недавний наш эпизод про три стенды людям понравился. Ну, он и мне понравился. Чего же ты катаешь?
Да.
Он на самом деле был полон полезной информации.
Спешу тебя удивить. Я его тоже прослушал. Полностью.
Понравилось?
Да, классно получилось.
По-моему, очень, да. Вот, соответственно, единственный момент, нет, не единственный, но один из моментов важных, который мы намеренно обходили стороной в том эпизоде, потому что просто растянули бы его тогда еще на один час, это страховка. Безопасность и страховка. Ну, мы немножко там касались этого, но не так подробно, как сегодня мы будем говорить. То есть сегодня у нас тема — это страховка на охоте с луком, с тристенда. Или с арбалетом, или с огнестрелом, неважно. Почему это так важно? Почему? Потому что... Зачитаешь?
Потому что все охотники должны вернуться домой к своим детям и женам.
Да. Это правильно ты сказал. Вот. Потому что каждая охота не должна быть потенциально. Ну, она всегда может быть потенциально последней, но нам надо приложить все наши усилия, чтобы такого не случилось. Почему? Да. Чтобы вот сейчас вот несколько цифр назовем. Я их выписал, пока вот занимался другим не менее опасным занятием на светофоре. В Гугле что-то вбивал. В общем, по Америке основная причина травмы смертей на охоте — это падение с тристендов. С лабазов, самодельных, неважно, со всех. Основная причина травм и смертей на охоте. Не, я не знаю, там, случайно стрельнул не туда. Не споткнулся, упал, еще что-то. Не замерз. Все это тоже происходит, но основная причина, притом там отрыв очень нехилый, то есть, ну, прям
да.
Из ряда вон. Дальше. 35% всех падений с дерева связаны с проблемами с оборудованием. То есть непосредственно с самими тристендами, или со ступеньками, или с лестницами, которые вы используете. Привожу конкретный пример. Вот у меня сейчас, вчера я был в Угодье, ходил там, в Инстаграм выкладывал истории. У меня там до сих пор висит тристенд на том дереве. Помнишь, который ты думал, что это чужой тристенд?
Mm-hmm.
Он там висит, все лето провисел. То есть прошлый сезон весь провисел и все лето провисел. Что там с ним происходило за это лето, я понятия не имею.
Белки грызли ремни.
Белки грызли, может, молния в это дерево стукнула. Ну, теоретически такое возможно. Другой тристенд там до сих пор стоит. Это лестничный, который я даже сомневаюсь, что мы будем использовать. Он вообще весь зарос какими-то лианами. Я даже сначала не увидел, то есть там он реально весь зарос. Опять же, растут эти лианы, все это двигается, раздвигается, хрен знает. Опять же, животные всякие точат эти троса, все гниет, ржавеет. 35%.
Солнце, ультрафиолет.
О, да, ультрафиолет, да.
Дождь, тоже. Мороз.
Кстати, мороз тоже. Плюс кора сама, деревья растут.
Да.
Деревья расширяются постоянно. 35%, повторяю, 35% всех падений с тристенда это проблемы с оборудованием. Дальше. 86% всех упавших не надевали страховку. То есть на них не было вообще страховки. 86%. Что такое страховка, мы сегодня поговорим очень подробно. И дальше интересно. 99% всех упавших не были пристегнуты. То есть 86% не одевали страховки, а 99% не пристегнуты. То есть из 99% 15% имели на себе страховку, но по какой-то причине либо забыли пристегнуться к дереву, либо решили, что все этого достаточно. Этого недостаточно. Нужно не только иметь на себе страховку, которая в хорошем состоянии, и об этом мы поговорим, не только иметь оборудование, которое вы проверили, все там нормально, ничего не подточено, не изгнило ничего, но нужно еще всем этим пользоваться.
Расскажу быстренько, давай, пока не забыл историю. Встретил охотника, американец, он занимается тем, что деревья пилит, валит деревья, приводит их в божеский вид. Если там где-то над домом надвисает, то он потихоньку там подрезает.
Арборист.
Вот, он. И как бы для него там высота 10 метров, 15 метров, это вообще нормально, это норма жизни, это он так работает. И он настолько стал комфортно уже к этой высоте, привык, где-то пристегивался, где-то нет. Отохотился, упал с дерева, поломал себе руки, ноги, сейчас ходит как бы, ну, так.
Он уже восстановился?
Да, относительно. То есть он, наверное, законодательно не калека, но когда ты на него смотришь, он идет не очень ровно.
Ну да.
То есть у него там все переломано, у него там какие-то шипы повставляли, не шипы, эти соединительные пластины. Короче, руку поломал, там ноги поломал. В общем, ну, мрак. И он сейчас... Мы находили на какую-то там ориентировку. И там я с ним познакомился, он говорит, блин, ребята, вообще прям вот прям вообще пристегивайтесь, берите, будь то охотничий, будь то не охотничий, этот альпинистский, страховка, но обязательно пристегивайтесь. Причем это говорит человек, который по деревьям лазит как обезьяна.
Да, то я очень, это, очень часто, и это опасно, вот эта вот чрезмерная самоуверенность, это очень опасная штука. Вот, и, ну, последствия, да, тут описал частный конкретный случай, что может произойти. Ему на самом деле повезло.
Ну, это он вообще нормально делался.
Да, ему реально повезло. Уйма случаев, уйма смертей, достаточно загуглить. В новостях, по центральному телевидению об этом не говорят, потому что это не так, не такая уж прям сенсация, да, на уровне страны. Однако на локальных каналах, на местных каналах такое периодически всплывает. В новостях, особенно когда, ну, очевидно, когда сезон открывается. Вот. И смерть, увечья, паралич, все это, притом достаточно забраться буквально на 3-4 метра, и уже все, и уже вы рискуете смертью серьезно. То есть последствия плохие, как ни посмотри.
Да.
Когда чаще всего происходит падение? Это вот для меня это было открытие. Я сразу скажу, чтобы мы понимали, я ни разу с дерева не падал. У тебя был небольшой инцидентик.
Да, как... я, можно сказать, даже, ну так, испугался.
Да, ну,
закончилось испугом.
Да, мы про это потом проговорим. Я думаю, еще не раз это будет пример конкретный всплывать. Но я думал раньше, и поначалу, признаюсь, первые там, может, пару лет я без страховки охотился, потому что... Думал, блин, ну нафиг это нужно, лишняя какая-то. Ну, в общем, по-разному. То же самое, что вы наверняка слушатели.
Лень. Да неудобно, мешает.
Да,
абсолютно верно. Где-то то что-то.
Вот, я прям вот смело скажу, что 99% наших слушателей как раз вот сейчас руководствуются теми же мыслями, что и я в свои первые пару лет. Вот. И раньше я думал, что, ну, если уж и произойдет падение, то, может, я там что-то усну, еще что-то там на тристенде, или, может, адреналин, там, я шагну с него как-нибудь. Я делал все, по крайней мере, в своей голове, да, делал все, чтобы предотвратить вот именно такие моменты. И только потом, когда я начал обращать внимание на официальную статистику по разным штатам за разные годы, я начал понимать, что на самом-то деле падение происходит Оно говорит, что типа упал с тристенда, но на самом деле падение происходит в процессе поднятия на дерево или спуска, или вот в процессе непосредственно перехода на тристенд.
Вешание тристенда.
И да, и установки, совершенно верно. То есть установки и взбирание, поднятие на тристенд. Не когда мы уже уселись там и все хорошо, у нас шоколадно, нет. Хотя и такое бывает, но зачастую, подавляющее большинство случаев, это когда мы либо устанавливаем тристенд, либо забираемся. Вот. Какие бывают причины падения? Давай попытаемся с тобой перечислить возможные варианты, чтобы люди знали вообще, о чем мы говорим. Причины падений.
Ступеньки скользкие.
Скользкие. Либо сами ступеньки мы выбрали какие-то такие, либо самодельные сделали неудачно, что они скользкие, либо...
Налить какая-то.
Да, ледяной дождь прошел ночью или вечером, и за ночь ничего не растаяло. Или дождь прошел, все намерзло, и с утра там все коркой покрылось.
Опять же, обувь большая, ты одеваешь боты
совершенно
огромные,
верно.
Чтобы
зимой, да,
ноги
зимой
не мерзли.
Все верно. Зимой, чтобы ноги не мерзли, как всем должно быть известно, мы берем на размер, а то и больше. Больше. У нас там куча стелек, носки, может, электростельки, как у меня. То есть вы не так ощущаете, куда наступаете. А если вы делаете еще в темноте это, то тем более шансы падения могут увеличиться. Значит, какие еще варианты? Какие еще могут быть причины падений?
Потерял равновесие. Пока вешал стенд, устанавливал его, потерял равновесие. Просто банально. У тебя не было... Ты не держался двумя руками за ступеньки, одной рукой. Как обычно происходит установка стенда. Ты стоишь... Немного в раскорячку двумя ногами
так.
На ступеньках. Потом ты одной рукой придерживаешься за дерево. Как-то.
Обнимаешь его.
Обнимаешь. Потом ты из-за спины или где-то у тебя там как привязан этот стенд, платформа, неважно какая, ты пытаешься ее присобачить. Потом у тебя какие-то ремни, эти хлястики везде болтаются.
Сразу скажу, Алексис описывает неправильный метод установки тристенда. Мы потом вернемся, скажем, что такое ремень безопасности, как он поможет вам избежать падения. Ну, продолжай. Я так тоже вначале устанавливаю.
И
да.
Потом вот это вот все болтается кругом. Да, даже с ремнем безопасности все равно практически то же самое происходит.
Ну,
просто
да.
У вас еще немного где-то
держит.
Ну,
давай, про ремень мы поговорим потом.
И вот все это болтается, чтобы все было тихо, там где-то зубами поддерживаешь. Ну, ты же на высоте.
По-любому.
То есть как бы ты где-то пытаешься изловчиться, и каждый раз редко... Есть человек, который очень последовательно все устанавливает. Прям вот из раза в раза, шаг за шагом. Обычно это как бы там как-то будет. И вот он пристегнул все. Может быть, он потерял какое-то в этот момент равновесие. Да. Может рухнуть. Либо, когда он переходит со ступеньки на стенд, тоже стенд может быть, может показаться, что он установлен хорошо и вроде нормально. Все его руками подергали, все нормально. Но потом, когда... становишься на него.
Да, то есть руками подергать, это столько-то вы там силы прилагаете. Да. Когда вы наступили своими 100 килограммами,
может быть, платформа в сторону ушла или еще что-то. Как
да.
бы.
Еще у тристендов есть такой момент у навесных рычажных, собственно, почему он называется рычажным, да, то есть отчасти, то есть он крепится ремнем к дереву, но второй ключевой момент это то, что сам тристенд, сама платформа за счет охотник наступает на дальнюю, удаленную часть тристенда от дерева. И таким образом своего рода рычаг создается, который позволяет платформе впиться в дерево.
Да.
Так вот, что будет, если мы не установили тристенд, не заходили на него ни разу, то есть он не впился еще. И мы наступаем на него в первый раз и наступили на край, на боковушку. Или, не дай бог, прямо...
Ближе к дереву.
Или ближе к дереву, да. Или какое-то боковое давление на него. Он может просто скользнуть в сторону, и вы полетите вниз.
Да.
Вот. И про это мы тоже поговорим. Я вот когда писал вот этот вот сценарий сегодня, ой, только что спалился, что я очень плохо готовлюсь, я в последний день готовлюсь. Ну ладно, неважно. Когда я писал сценарий, я осознал, что в течение этого эпизода мы будем повторять одно и то же по несколько раз. И... Обычно я бы сказал, что это плохо, но в данной ситуации я считаю, что это хорошо, потому что мы говорим на такую тему, как безопасность. Поэтому, да, мы будем повторяться, будем с разных ракурсов подходить к одной и той же проблеме и озвучивать ее по несколько раз, чтобы все поняли. Потому что я не с первого раза понял, и не со второго, и не с 25-го, наверное. Но тьфу-тьфу-тьфу, обошлось. Мне повезло.
Я возвращался к машине я вот пришел уже, все разложил, уже начал, был готов залазить на дерево, потом смотрю, блин, страховки нету. Я шел назад к машине, потел.
Ну, ты видишь, ты более ответственный, чем я, да.
Но брал страховку.
Да. Что такое страховка?
Страховка?
Что она себе представляет? Сможешь описать?
Да. Какого-то рода жилет.
Давай, либо... знаешь, разбей по частям. Ремень.
Вообще страховки есть три.
Не, давай мы будем про классическое три-стенд safety harness.
Окей.
С классического. Вот ты купил три-стенд, и тебе в комплекте идет в наборе три-стенд. Вот ее опиши.
В наборе с три-стендом идет самая дешманская,
да.
не самая удобная, но раз она идет вместе с три-стендом, значит, она проверена на прочность компании. Ну, потому что, как бы, иначе их засудят, если вдруг это не будет работать. Угу. Это просто как автомобильные ремни, сшитые вместе каким-то там специальным швом.
Автомобильные ремни, между ремень безопасности.
Да.
Такие широкие ремни.
Широкие ремни. Угу. Это две лямки, которые идут на каждую ногу,
да, на
обхватывают
бедрах.
На бедра. Потом сам ремень, который да. на пояснице, по спине...
Подтяжки.
Подтяжки,
как
которые...
Как у брюк.
Как лямки
да,
от рюкзака.
Ну, подтяжки, как у брюк.
Ну да.
Да, то есть у нас есть три основных... Нет, четыре. Четыре основных компонента. Ты четвертый не сказал, но я сейчас его озвучу. Смотри, значит, у нас есть ремень. От этого ремня идут две петли вниз, которые обхватывают ноги. Две петли вверх, которые идут через плечи, это те самые подтяжки. И четвертый компонент – это хлястик, ну, ремень, который идет от нашей спины и пристегивает нас к дереву.
Ну да.
Ну, есть еще, на самом деле, пятый компонент, который дополнительный ремень, который обхватывается вокруг дерева, к которому мы пристегиваем наш хлястик.
И еще есть шестой компонент, который
правильно,
ступенька
давай.
Для ноги.
Чтобы в случае падения помогать кровообращению. Но
да.
об этом... Мы поговорим позже, потому что у нас будет поднята тема, что делать в случае падения. Итак, шесть компонентов. Ремень, хлястики на ноги, хлястики на плечи, ремень, который нас ведет к дереву, ремень, который обхватывается вокруг дерева, и ремень, который позволяет кровообращению в случае, способствует кровообращению в случае падения. Шесть компонентов.
Еще Lyman's Belt идет. Мне кажется, совсем...
У самой дешевой нет. У них даже этих ремешок, петелек нет.
Не знаю,
я точно знаю, потому что я очень много рестендов в магазине покупал. Нет. Вот. То есть 6 стандартной базовой комплектации страховки есть 6 компонентов. То есть сейчас уже наши слушатели такие, я тут только-только понял, что такое там FOC и понял, что такое... Там, чем отличаются механические наконечники от фиксированных, а вы мне тут еще предлагаете какую-то хрень, за которую надо еще деньги платить. Так у нее еще 6 компонентов, то есть она какая-то трудная, и овладеть ей, наверное, очень трудно. Она еще стесняет движение.
Проще
пареной репы. А мне еще
репы.
Из лук стрелять, лук растягивать в этой всей фигне, а еще там одежду как-то, что-то. Все сейчас скажут, ну нафиг нам это нужно.
И число.
Вот твоя задача переубедить их. Попробуй.
А у меня нет задачи переубедить, я просто расскажу, что происходит.
Ты уже, да, рассказал несколько примеров, да.
Я рассказал пример парня, которого я вот встретил, который падал, я видел, как он после этого ходит. У меня абсолютно нет никакого желания, чтобы со мной такое произошло.
А действительно ли так все трудно? В 6 разных компонентов, стесняет движение, вот это вот все. Действительно
это
так?
Это все дело привычки, так же, как вы, если охотиться с луком, ну вы же как-то... умудритесь его растянуть. То есть вы там начинаете стрелять из лука. Сначала кажется, ой, как это лук работает, это ж сколько всяких там тросов, какие-то веревки, что такое центршот?
Да.
Какой центршот? Вон же нормально стоит полочка падающая, ну, какая палочка?
Оперение на что, да?
Вискер-биск. Какой вискер-бискет? Вот там индейцы так стреляли. Это все, ну, как бы, да, нужно разобраться, нужно попробовать. Просто есть вещи базовые, которые необходимы. То же самое, что если вы ездите за рулем автомобиля, вы должны пристегиваться. Так не надо вот отрезать эту фиговинку сзади, вставлять, чтобы не пипикало. Это, ну, как бы...
А ты представляешь, многие так делают. Я в Москву приезжаю, такси вызываю, и вот прям не совру, 3 из 5 водитель не пристегнут. И когда я у одного вот случай был, вот я зимой, да, там был, когда на ВДНХ выставка была, охота рыболовства на Руси. То же самое, я до аэропорта доехать вызвал такси и сажусь, и пытаюсь найти ремень, а его просто нет.
Ну,
Я чувака спрашиваю. Кстати, совершенно рандомно вообще, как сейчас вспомнил. Его зовут Серега. И он у меня записан в телефоне как Серега, таксист Химки, что-то такое. Вот. И у меня он сегодня в Вайбер подписался, и у меня оповещение вышло. И он типа Серега таксист вошел в Вайбер. Вот совпадение. Ладно, немножко отошли от темы. Ну, вообще, Серега, если нас слушаешь, привет тебе. Ну, короче.
Почини ремни.
Я надеюсь, я ему тогда еще лекцию прочитал. Но. То есть такая вот страховка, да, вот 6 компонентов, которые на самом деле, вот стоит вам несколько раз ее одеть на себя, все ремни регулируются. Все это, если вам что-то где-то давит.
Даже в дешманской?
Даже в дешманской, да-да-да. У меня небольшая проблема есть с некоторыми, потому что я такой высокий, и мне надо вот даже на самом расслабленном, самом удлиненном варианте, вот эти вот хлястики, которые как а-ля подтяжки идут, да, они мне немножко сутулит прям самую малость.
Ну, я 1.90 м, у меня проблем нет.
Ну, вот лишний...
У
ну,
тебя
а я 2
метров?
Ровно. То есть 10 сантиметров, вот они тебе дают вот это вот...
Двухметровых слушателей мало.
Зато есть много страховок, которые рассчитаны на двухметровых и наверняка даже выше. И вот мы как раз такими страховками пользуемся.
Да.
То есть лучше немножечко... Ну, это опять же, лучше сначала использовать то, что у вас есть. Когда вы поймете, что это так все просто, и это уже становится... Это вот как вы дышите... автоматически, так и страховка. Со временем, несколько раз сходили на охоту, мало того, я надеюсь, со мной согласишься, мало того, что она вам жизнь спасет, так она еще дает вам уверенности на как, какой-то небольшой, но вот этот психологический дает вам...
Небольшой? Да ты че?
Ну, да, ну, может, даже большой, но все, каждый человек разный, да? Всех по-разному. Но когда, если я залазю сейчас на дерево и... Я без страховки, ну, гипотетически, а у меня на переходном вот этом этапе были такие ситуации, когда я вроде как уже начал использовать, потом я забыл в машине, а хрен с ней, залез без страховки. И потом приходит зверь, и я такой, а у меня в голове миллион мыслей, у меня адреналин, я думаю, как бы не допустить эту ошибку, как бы мне не забыть, по какому пину стрелять, как бы там, ну, в общем, миллион мыслей в голове пролетает, и в какой-то момент, так, все под контролем, оп, кроме того, что у меня нет страховки.
Я тебе скажу
и
так.
И все идет к коту под хвост.
Я когда залажу на дерево, ну, как бы сейчас уже нет, но был такой, у меня не было вот отточенного процесса, когда я перестегиваюсь от
страховочного ремня.
Страховочного ремня, от Lyman's Belt к хлястикам, к дереву. И вот в тот момент я, то есть, как бы, я оставался непристегнутым, ну, может быть, минуту, пока я там просовывал через куртку, там еще что-то. Я скажу, что это были самые неприятные там минуты прям на всей охоте. Потому что я вот отстегиваюсь, и я такой думаю, блин, вот сейчас сачно.
Да, да, да.
Потом, знаешь, так пристегнулся, хоп, карабин застегнул, закрутил его, и потом так, фу, ну теперь нормально. Теперь я одеваю куртку уже, у меня там сзади такой есть прорез в куртке, потом я уже одеваю куртку.
Я знаю, о чем ты говоришь, да, бывает такая, что... У меня такое до сих пор бывает, то, что я всегда использую страховку, и у меня уже весь процесс настолько отточен, что у меня, по сути, даже не бывает этих уязвимых шагов, моментов во всем процессе. Но все-таки иногда случается, когда я с собой взял жилетку какую-нибудь в средний такой, ну, ранний сезон, когда днем жарко, вечером может похолодать. Я налегке, значит, сел, солнце клонится к горизонту, и вдруг начинает холодать. И в этот момент мне нужно из рюкзака достать жилетку, а у меня на спине этот хлястик, где у меня привет. Мне надо отщелкнуть хлястик, одеть жилетку
вот.
И обратно прищелкнуться. И вот эти вот несколько секунд я тоже себя чувствую некомфортно.
Вот.
То есть все-таки психологическая составляющая, она имеет место быть.
Да
ты чего? Так вот, когда вот вы привыкнете, и вы начнете даже ценить вот этот вот психологический бонус, то вы просто полюбите эту страховку. И тогда вы, возможно, скажете, все меня в ней устраивает, но... Дай-ка я возьму себе, которую еще там чуть более удобно. И тут, ну и вы приобретете, которую чуть подороже. Опять же, там, знаешь, с ценами, я сейчас ничего не буду. Сейчас в России охота с луком начнет набирать оборот. Появятся производители этих страхов, потому что ничего там такого сверхъестественного, высокотехнологичного нет. Я уверен, что появятся компании, которые будут шить эти страховки. Вот. И, соответственно, цены там, варианты будут. Я не знаю, сколько сейчас чего, как там это стоит. Поэтому смысла нет обозначивать цены. Но...
Слушай, ну мне кажется, ты сильно уже рассусоливаешь. Вот, психологически. Мне кажется, это должно быть просто принято как то, без чего нельзя залазить на дерево. Просто, вот просто нельзя. Вот нельзя. Да.
Я пытаюсь уговорить людей, потому что когда людям говоришь нельзя-нельзя, они до сих пор не пристегиваются в машине ремнями.
Слушай, ну вот смотри, за рулем, вот мы что-то начали говорить про машины, за рулем бухать нельзя, ну, потому бывает. Что будет плохо. Люди бухают, попадают в аварии.
Ну да. Ну да, на тристенде без страховки нельзя, потому что будет плохо.
Вы идете получать кайф. Вы идете на охоту, чтобы получить кайф, чтобы там получить свои позитивные эмоции, либо адреналин, либо...
Мясо.
Мясо, либо не мясо, либо просто посидеть, померзнуть, сопли поморозить.
Либо красивую фоточку на закате, чтобы лайк
в Инстаграм. В Инстаграм, да.
Это тоже важно.
В Фейсбук все равно. Класс, красавчик. Вот. А вы не идете, чтобы нажить себе геморроя на пятую точку. То есть, как бы просто каждый должен себе уяснить, что страховка – это необходимость. Да,
часть, это неотъемлемая часть. Так вот, когда вы решите апгрейдить свою страховку, потом, кстати, вы можете апгрейдить дешевый просто самостоятельно. Основной апгрейд на следующий уровень выход будет две небольшие петелечки, которые будут здесь вот на костяшках, на бедрах, с каждой стороны по одной петелечке, соответственно. Эти петелечки дадут вам возможность пользоваться то, что Олег уже несколько раз говорил на английском, lineman's belt. По-русски, я думаю, мы своего рода первопроходцы, потому что мы все термины пытаемся на русский язык перевести, которые они как бы еще не вошли так прямо широко в обиход, и может со временем они изменятся, или появятся какие-то более удачные термины. Но в данном случае я предлагаю этот lineman's belt в контексте нашего эпизода называть страховочным ремнем. Ну, не знаю, как еще лучше назвать, но страховочный ремень. Что такое страховочный ремень и для чего он нам нужен? Потому что я хочу, чтобы ты рассказал, потому что всем
потом
нравится
мы с тобой
тебя
поспорим,
слушать. Не-не, да. Всем нравится тебя слушать. А еще потому что, по-моему, я с твоей подачи начал использовать lineman's belt.
Не знаю. Короче,
lineman's
belt.
Страховочный ремень.
Страховочный ремень. Очень удобная штука. Помогает вам отпустить... Если вы удобно стоите двумя ногами на ступеньках, он позволяет вам отпустить руки и делать какие-то манипуляции.
А ты опиши сначала про петельки.
Это, в страховке по бокам, вот там где-то...
На поясе.
На поясе есть два кольца каких-то, два... Для того, чтобы присоединить веревку. Веревка берется обычная, альпинистская, какая-нибудь крепкая, надежная, толщиной с палец. Чтобы она не порвалась, чтобы она об дерево не терлась, не перетерлась.
Качественным словом.
Веревка обкидывается вокруг дерева, и, соответственно, вы можете... Пристегивается с другой стороны, и вы можете откинуться назад.
И отпустить руки.
И отпустить руки.
То есть вы стоите на ступеньке... на какой-нибудь ступеньке или на земле еще, и вы обкинули этот страховочный ремень вокруг ствола дерева, и откинули, у вас руки свободны.
А потом, значит, с одной стороны это все дело крепится либо через карабин, ну, скорее всего, через карабин, а можно использовать либо узел прусика, есть такой узел, это как...
Скользящий узел,
он как удавка, то есть вы можете немножко убрать с него натяжение и спокойно скользить вверх-вниз, регулировать
длину,
в зависимости от дерева, от того, насколько вам надо быть близко, либо далеко от дерева, как вам удобно. Либо есть такая еще приблуда, я вот в прошлом году начал использовать, это Ropeman One, это, грубо говоря, механический узел прусика, который, соответственно, для альпинистов-скалолазов придуман, работает по такому же принципу, просто там...
Удобнее, проще, да?
Удобнее, проще, можно одной рукой, не нужно
то
ничего.
То есть тоже регулирует длину ремня. А для чего, во-первых, ты уже сказал, но я повторюсь, с двух сторон эти петельки на вашей страховке, к ним с карабином с каждой стороны пристегивается этот ремень. Почему раньше я использовал с одной стороны, с другой стороны просто зафиксирован узлом был этот ремень. Сейчас я использую два карабина. Да, у меня теперь немножко рюкзак стал тяжелее, ну, на вес одного карабина, да, но это копейки. Но когда я начинаю восхождение на дерево ветвистое, и иногда у меня ветка слева, и мне проще отстегнуть с левой стороны и пристегнуть себя обратно сразу же, перекинув через ветку. А иногда у меня ветка справа. Я карабин справа отщелкнул и пристегнул сразу же, как только я поднялся там на еще несколько сантиметров. То есть поэтому я использую два карабина. Теперь для чего нам... Ну, и очевидно, что регулировать длину... то есть, опять же, ситуации разные, да. Там, как минимум, дерево может сужаться, то есть, или еще, или наоборот, там какое-нибудь будет разветвление, еще что-то. Вот. Что такое, для чего он нам еще раз... Ты хорошо сказал, что он позволяет нам освободить руки. Когда нам это нужно?
Нужно когда?
Для чего?
Для того, чтобы установить стенд, в конце концов, чтобы да. не надо ну, было одной
процессе,
рукой...
даже в процессе, если мы, например, приставные ступеньки, лестницы.
Чтобы да. ступеньки цеплять, чтобы стенд цеплять, если нужно какие-то вот прям в данный момент сделать манипуляции. Кто-нибудь написал там на Инстаграме, надо срочно ответить.
Да, все бросит, да, все, как вот, мне кто-то написал, типа, что такое центр-шот, или помоги мне выставить центр-шот. Я все брошу на полпути к тристенду.
Ну и сразу хоп,
да, я отклонился назад, меня ремень держит. Руки обе свободны, я начинаю там текстить.
Да.
Постоянно такое происходит.
Вещь такая полезная, нужная. Сейчас мы поговорим о том, где мы с тобой не согласны.
Да.
Ты говоришь,
важный
что...
важный момент.
Он не предотвращает падение.
Да, он напрямую, это не средство безопасности. Иными словами, нет, ты знаешь, как озвучим? Если ты сорвался, то этот страховочный ремень не остановит падение.
Я говорю обратное. Должно быть соблюдено одно, два условия. Давай. Одно. Вы должны быть ближе к дереву. Ну, то есть, как бы он не должен быть просто висеть в свободном своем падении,
да,
висении. Он должен быть натянут.
В натянутом состоянии.
Он должен быть в натянутом состоянии. Раз.
Так.
Второе, нужно использовать какие-то, неважно какие, но приставные ступеньки. В моем понимании, я не падал никогда, но в моем понимании, что произойдет? Если вы вдруг сорвались, неважно, вы полетите вниз, вниз головой, вверх головой или боком, лево или вправо. Ремень, если и не схватится за какой-нибудь сук на дереве, на основной, на кроне дерева, то он схватится за ступеньку. И тем самым, если он на первой ступеньке не остановит полностью падение, он хотя бы немного его замедлит.
Ну да.
У каждого человека есть какие-то инстинкты самосохранения. Если вы не потеряли сознание, не стукнулись головой, то, скорее всего, вы пытаетесь хватить дерево. На это все дается доля секунды. Вполне возможно, что уже будет время следующей ступеньки, где он схватит следующую ступеньку. То есть, как бы я уверен, что он схватится за ступеньку.
Хорошо. Хорошо. Ладно. Ты меня... почти что убедил. Я просто... Давай садимся на том, что лучше не падать.
Лучше не падать, да. Это факт.
Ладно, значит... Но вот этот вот ремень, страховочный ремень, он стал тоже неотъемлемой частью, потому что...
Я его начал использовать по-новому. Кстати, я тебе не сказал.
Ну-ка, давай.
Я на него вешаю рюкзак.
Когда? В какой момент?
После того, как я залажу на дерево. У меня, значит, следующая процедура. Я залез на дерево с этими приставными, либо... как мы их называли, треугольными лестницами, взобрался, пристегнулся сверху, неважно, либо это стандартный тристенд, либо седло, я пристегнут сверху, потом у меня, я отстегиваю Lyman's Belt. Mm-hmm. Для того, чтобы его мне никуда не прятать, ничего, я его вокруг дерева обкидываю и на карабин вешаю рюкзак.
Ну да.
Он работает как удавка.
Ну, по-любому,
и, соответственно,
да.
рюкзак, то есть минус один.
Все верно,
возможный...
да. То есть, просто его убирать в рюкзак, чтобы он ничего не делал, это, конечно, неразумно, потому что на него можно что-нибудь повесить. Согласен с тобой, правильно. Вот.
И еще его можно использовать, чтобы вытягивать добычу.
Да. Ну, это было в прошлом, теперь мы на себе выносим, потому что мы стали качками.
Это да, но вдруг, если мы подстрелим капец нереально здорового самца, которого там, ну я не знаю, вот столько рогов, и его нужно будет...
11
отростков. Его надо будет вытягивать, то можно этот Lyman's Belt, этот эту веревку использовать для того, чтобы да. как-то обкинуть вокруг
поводок такой
рогов, головы.
Все верно.
И тянуть.
Все верно. Значит, когда мы с тобой охотимся мобильно, предпочитаем охотиться мобильно. То есть у нас раньше было такое, что мы установили тристенд и периодически возвращаемся на одно и то же место. Сейчас мы используем подход мобильной охоты, то есть мы каждый раз выбираем новое дерево. Мы используем страховку, мы используем вот этот вот ремень страховочный, который в процессе поднятия у нас, если что, у нас всегда руки свободны. Если вдруг мы упадем, то, возможно, как ты говоришь, он нас остановит падение. Но на это рассчитывать лучше не надо, лучше не падать. Для тех, кто использует лестничные тристенды, об этом мы все говорили в предыдущем эпизоде про тристенды, ну, через один до. Вот.
А, кстати, момент, я извиняюсь, что перебиваю, то у меня...
Ну-ну.
Очень низкая концентрация, я могу забыть. И...
Ну, да.
если вы используете клаймер, так, то есть
самолаз,
то вот этот вот Lyman's Belt, он абсолютно не работает.
Ну да.
Что в этом случае нужно делать? Сзади из любой страховки выходит веревка-хлястик, да, которым вы пристегиваетесь к дереву. Вы берете этот же Lyman's Belt, обкидываете его вокруг дерева.
И крепите хлястик к нему.
И, соответственно, вы там поднялись на метр вверх по кроне дерева, продвинули его, затянули. Опять же, вот этим вот узлом прусика, чтобы все было в натянутом состоянии, чтобы все было туго, если что вдруг.
Ну да.
И так.
Хороший момент, правильно, да. Это хорошо, что ты... Потому что я забыл про это совершенно, потому что я не использую самолазы. Да, то есть это...
Теперь мы охотимся из седла, да, через две недели.
Не торопи события. Значит,
нет, через...
Для тех из вас, для тех вас, кто захочет, предпочтет охотиться с...
13 дней.
Перестань. Для тех, кто захочет, предпочтет охотиться с стационарных тристендов. То есть не мобильные, а стационарные, противоположные. То есть мы установили, вы установили какие-нибудь лестницы приставные или лестничный тристенд, и день за днем ходите туда. А когда-то туда ходите. Как в такой ситуации, понятное дело, что у вас уже установлен тристенд, как вы можете еще дополнительно обезопасить поднятие на тристенд? Потому что я напомню, что вначале я говорил, говорили мы, что... А, да, мы обсуждали, когда чаще всего происходит падение. Чаще всего происходит падение в процессе подъема или спуска с дерева. Но здесь уже или в процессе установки. Здесь уже установлен тристенд, то есть мы уже там пятый раз на этот тристенд приходим. И вот, чтобы обезопасить себя, нужно пользоваться вот этим правилом, следующим правилом, чтобы всегда быть пристегнутым к дереву, к чему-то. И здесь вот на помощь вам может прийти такое устройство, примитивнейшее устройство. Значит, на вас страховка, у вас это хлястик, который пристегивается к дереву, когда вы уже забрались. Вы начинаете восхождение. Значит, в первый же день, когда вы установились тристенд, вы, значит, там наверху привязываете веревку, прочную веревку, крепкую, и бросаете ее вниз. И на этой веревке есть скользящий узел, тот же узел прусика с карабином. Или можно просто с петелькой, неважно, потому что у вас на хлястике карабин. Так вот, эта веревка спускается вниз параллельно вашим ступенькам, какие бы ступеньки вы ни использовали, да? Вы подходите к дереву, вы прищелкиваете себя к этому скользящему узлу на этой веревке, которая идет до самого тристенда вдоль ствола дерева, и начинаете восхождение периодически, пододвигая вверх вот этот вот скользящий узел с собой, к которому, повторяюсь, пристегнут ваш хлястик от вашей страховки. Поэтому если случись что-то там, и вы сорветесь со ступеньки, ледяные ступеньки, ледяной дождь прошел, или еще что-то, или там белка пожевала там стропу, ремень, то вы пристегнуты к этой веревке, и вы не упадете на землю. Тоже очень важный момент. Мы такого не используем, потому что мы не используем стационарные тристенды. Но если вы используете их, это важно, это легко, это не занимает совершенно никакого времени, но это спасет вас от падения.
И, кстати, с этой веревкой можно и в первый раз забираться. То же самое берешь, делаешь ее в виде удавки, потихоньку поднимаешься наверх, бросили, и все.
Ну, давай, я как и говорил, мы будем повторяться, потому что важна тема, и... Не грех повторить некоторые моменты. Давай пробежимся еще раз, вот просто попытаемся сформулировать правила безопасности. То есть так, правила безопасности на тристенде. Я вот накидал несколько вот таких вот записочек, там, ну, этих от руки, грубо говоря, так, набросал заметки. Несколько пунктов. Может быть, в ходе мы сможем дополнить, может быть, пример какие-то приведем.
Давай.
Первым у меня в списке, как ты видишь, стоит никакого алкоголя. Охота с луком, охота с тристендом, да любая охота, конечно, но мы говорим про охоту с тристендом, подразумевает никакого алкоголя.
Но алкоголь и оружие, они как бы вообще не дружат.
Да. Алкоголь, ровно порох. Как и алкоголь и всякие там альпинистские приключения и восхождение на...
Алкоголь вообще мало с чем дружит.
Да, есть пара нюансов, но об этом в другом подкасте. Ну
да, но это...
Там 18+. Ну вот, значит, никакого алкоголя. Дальше у меня по списку идет усталость и недосып.
Это как раз гон, когда охотишься максимально.
Да, проблема в чем? Что сколько там... Ой, я сейчас совру, но что-то самцы оленей, как, впрочем, и других копытных представителей этого рода, Они что-то загон могут потерять сколько там, чуть ли не то ли 20, то ли 40
процентов массы.
Своей массы. То есть они гоняют, они носятся за самками, пытаются найти себе вторую половину. Они реально, и они перестают есть. То есть они ни о чем не думают. Они едят, но не так много. Не так много времени тратят на восполнение калорий, сколько на гон за, ну, погони за самками, и тратят калории. Также и охотники. Во время гона мы просто иной раз бывает, что уже в зомби превращаешься.
Да.
Потому что надо еще и работать, как-то успевать.
Холод, ветер, это все из тебя очень много энергии высасывает.
Высасывает, да. Совершенно верно. То есть, если вы уставший или не выспавшийся, или то и другое, то и разгар гона прям вообще, то иногда все же имеет смысл одно утро пропустить, может, попытаться выспаться, зато вечером пойти, или даже в обед, в нагону произойти все, что угодно может в любое время суток. Не то, что вот обычно охота проходит утром, вечером, да?
Это то чудесное время, когда не самый лучший охотник может добыть...
Да.
Очень трофейный трофей.
Потом это может произойти в обед, когда обычно вот в остальное время это просто фактически нереально.
Все охотники ушли, самый ленивый остался. Хоп.
Да, тот, кто поспать решил. Но в то же время этот самый ленивый может быть самым мудрым, который просто уже устал, он понимает, он принимает решение. Я сегодня чуть-чуть попозже проснусь и пойду на охоту чуть попозже, но я проведу время качественно, я не допущу ошибку, ну и я не сорвусь с дерева, потому что усталость, недосып может повлиять. Дальше момент. Ночью. Мы очень часто охотимся, не очень часто, а всегда. Каждое утро мы приходим до рассвета. Если мы ничего не добываем, то мы спускаемся с дерева уже после наступления темноты.
Да.
То есть мы устанавливаем и снимаем три стенды по темноте. Вопрос. Понятное дело, что мы ничего не видим в темноте. Нормально ли использовать фонарик в такой ситуации? Или мы распугаем всех оленей?
Я использую красный свет.
То есть ты думаешь, что красный свет не так сильно...
Нет, я использую это
белый,
я использую для своих глаз. То есть у меня либо красный, либо зеленый. Я его включаю, у меня тогда не так сильно глаза привыкают к этому яркому свету. И потом, когда я гашу фонарик...
И ты сразу же в деле.
Мне как бы надо там, я не знаю, на сколько это процентов меньше времени, чтобы прийти в норму и начать видеть в темноте. А в плане зверя, блин, мы приходим в лес... топчемся своими ногами, потом пытаемся по этому дереву вскарабкаться.
Там по коре, да.
Это, то есть, ну, как бы все, кто были в округе, они все убежали. Ну. И мы ждем новых, которые заходят
с
полей или откуда-то.
В лесу фонарик этот маленький. Притом, понятное дело, что мы не используем какой-нибудь мега такой прожектор. Да? Нет, достаточно использовать малюсенького там LED-шного такого фонарика, который светит вот не дальше, чем... Потому что в темноте у нас глаза быстро привыкли, даже небольшой свет поможет вам. Вы увидите, что куда там надо пристегивать, куда руку ставить, куда ногу ставить. Вот, то есть фонарик, ни в коем случае не переживайте по поводу того, что кто-то что-то вас увидит и спалит. Или спалит. И...
Вы будете просто частью звездного неба.
Тоже верно, да. Да. Я обычный белый, ну, стандартный свет использую.
Ну, у меня есть просто красные или зеленые опции, поэтому я использую.
В случае, когда прошел дождь или ледяной дождь, и появилась корка льда. Естественно, по правилам здравого смысла, лучше в такой ситуации не пытаться залезть на металлические ступеньки, которые покрыты толстым слоем льда. Делал ли я когда-то это? Делал. Ты когда-нибудь залезал по ледяным ступенькам?
Да. Но я вот подумал, а если пройдет ледяной дождь, пока ты на стенде,
такое тоже возможно.
И потом тебе нужно спускаться.
Да, и у меня такой один раз тоже было.
Вот это хуже.
Это хуже, но если приперло, то вот все, чем мы до этого говорили, просто делать это с удвоенным старанием. То есть, конкретно, Lyman's Belt — это страховочный ремень. По-любому используйте. То есть, даже не обсуждается. Если у вас стационарный стенд и у вас веревка, к которому очень хлястиком пристегнуться, начать спускаться периодически за счет скользящего узла, сдвигая этот хлястик вниз или вверх, соответственно, если вы поднимаетесь, обязательно используйте. Не торопитесь. Если у вас фонарик есть, который позволяет вам яркость менять, а сейчас все фонарики позволяют яркость менять, включите его на полную яркость. Если вам надо спуститься или подняться по ледяным ступенькам, это осуществимо, но делать это аккуратно. Не то, что аккуратно, все надо делать аккуратно, но это
ногу ставить не самым вот носочком, как мы обычно там где-то, а да, прям полный, серединой, да, где-то, где
все
максимально.
Движения плавные, все. Уверенно,
никуда не спешит. Четко,
да. Но, конечно, в идеале лучше избежать этой ситуации, потому что жизнь одна, и рисковать не стоит таким образом. Но если приперло, вот, теоретически это осуществимо.
Дальше. Никогда не сталкивался, я всегда свое приносил в лес с утра, забирал после охоты.
Да, совершенно верно. Кстати, да, я все, ты правильно сказал. Если вы, еще один плюс охоты мобильный. Когда ты приходишь, и ты устанавливаешь свой... У тебя тепленький.
У вас ступенечки тепленькие.
Да, и ничего на них не намерзло.
Зато когда спускаешься, потом даже и в перчатках, и ты эти лестницы пытаешься открутить, и у тебя... На да. Последний уже пальцы вообще не чувствуют ничего.
И вот, и это, кстати, тоже у меня было в списке, когда сильный мороз и ветер, притом, может быть, даже не сильный мороз, а сильный ветер, ветер остужает, выстужает нереально быстро пальцы. Они начинают просто да. переставать, теряют мобильность, что тоже может повлиять, стать причиной падения. Поэтому, если сильный мороз, то иной раз, даже если вот вы прямо вот взбираетесь, вы пришли на место, выбрали дерево по темноте, скоро рассвет, вы начинаете сбираться, и вы чувствуете, что у вас пальцы немеют. Фиг с ним, остановитесь на полпути. У вас есть, на пол, ну, в смысле, на полпути в плане восхождения наверх. У вас есть этот ремень, который у вас, дополнительный ремень безопасности, lineman's belt, так называемый. Вы откинетесь назад, вы эти руки засуньте себе под мышки и просто тупо вот посидите 5 минут вот так вот, скуксившись, я не знаю, как...
Но это редко бывает. Обычно руки замерзают, когда спускаешься вниз.
Ну хорошо, то же самое. Спускаешься вниз, ты начал замерзать, чувствуешь, что у тебя пальцы онемели. Ну, да. Ты просто засунь их под мышки или еще куда, где у тебя тепло. И, ну, и, или согрей их. Так или иначе, просто верни мобильность пальцем. И потом закончи восхождение. Я почему начал говорить про утро? Потому что есть дополнительная мотивация побыстрее усесть, чтобы пока не рассвело, чтобы утихомириться, чтобы все стихло. Потому что на рассвете зверь начнет двигаться. Или человек может сказать, я лучше рискну своей жизнью, но не пропущу этот момент, когда все в лесу оживет. И несмотря на то, что онемевшие пальцы, ты начинаешь дальше, продолжаешь двигаться дальше. И это вот очень опасно, когда ты карабин так вот пытаешься, ты его даже не можешь отщелкнуть.
Я обычно к тому моменту, когда мне нужно залазить на дерево, я уже настолько весь разогрет, разгорячен, просто от ходьбы, от всего, что...
Ну да, но...
А вот когда лезешь назад, то это гораздо-гораздо
сложнее.
Когда
я был в Пенсильвании, вот, третьего дня, я покинул свой городок на вершине горы, и доехал за 4 часа на север, строго на север ехал. Температура упала на 10 градусов, на 10 Фаренгейт. Просто потому, что я сдвинул на север. И это далеко не самый север. Я с ним разговаривал, ну, с этим, с пареньком, с которым я общался там. Подкаст у нас, кстати, скоро выйдет тоже. Будет очень классный подкаст получился. Вот какие условия у них там и какие условия у нас тут. Мы вообще
да,
в шоколаде.
Вообще...
Мы вообще в шоколаде. А у них там такой мороз, что просто, блин, глаза слипаются. И не можешь раскрыть, потому что ресницы примерзают друг к другу. Вот то же самое с Олегом из Чикаго. Тоже у него там гораздо более суровый слой. Поэтому, да, нам легко в этом плане, легче. Кому-то тяжелее. Поэтому, если у вас пальцы замерзли, лучше остановиться и отогреться обратно, и продолжать потом. Дальше. Очень важно проверять состояние своего оборудования. Неважно, находитесь вы мобильный, каждый раз устанавливаете, снимаете 3 стенд на каждой охоте. Либо он у вас там установлен, простоял весь сезон, или уже второй-третий год стоит. Всегда, ну хотя бы в начале сезона проверяйте. Убедитесь, что там белки ничего не погрызли, что... была такая ситуация, не знаю, насколько она правдивая, но мужик рассказывал, что прям... Но история была такая. Я был как раз вот на этом сертификат ИБЕП, международное образование охотников. И, значит, там один из волонтеров-преподавателей рассказал историю, что его знакомый его знакомого, ну, значит, такие истории уже, когда так начинаются, знакомый его знакомого пришел, начал сбираться, ну, и наступил на тристенд, и тристенд под ним сложился, упал. Ну, благо он был пристегнут. Вот, вызвал потом, он посмотрел, там прям видно было на ремне, как там был ремень наполовину был разрезан. То есть там прям ровный разрез на ремне, а дальше разорвалось, нитки в разные стороны торчат. Он вызвал полицию, значит, приехал рейнджер, полиция приехали. Вот. Ну и в итоге потом они, не знаю, они на тот момент он говорил, что они там до сих пор расследовали, но, в общем, они подозревали, что кто-то из зеленых по лесу гулял, грубо говоря, грибы собирал, увидел тристенд, сказал, блин, какого фига они тут охотятся, мы тут, значит, с собакой гуляем, они нас подстрелить могут, или еще что-то они нам все придумали. И они, значит, по тем же ступенькам, которые там были установлены, забрались туда, лезвием подрезали этот ремень, и все. То есть, правда ли это или нет? Не знаю. Возможно ли такое?
Я тебе скажу более того. Это не единичный случай.
Ты только что такое слышал?
У нас вот в парках это охота. И как бы, большинство людей... Я охочусь в пригородных парках. У нас есть такая программа по снижению популяции оленей, потому что их уж слишком много развелось в пригороде. И большинство людей очень позитивно относятся к этой программе. Они понимают, что это большая проблема. Некоторые зеленые совершенно другой точки зрения. И было такое, что подрезали специально три стенда. Это было, это прям вот задокументировано. И там два или три раза подрезали. И просто говорят, ребята, не оставляйте три стенда, потому что неизвестно, вы придете и что вас ожидает. Особенно в темноте залазите.
Ну, кстати, вот тебе, пожалуйста, еще один плюс в копилку мобильной охоты.
Каждый раз вы, когда залазите, вы знаете, какая у вас веревка.
Да. И что кроме вас это все снаряжение никто точно не трогает.
Это как парашютисты.
Ну, наверное, да. Я только один раз с парашютом прыгал.
Ну, я ни разу.
Не советую. Это страшно очень.
Да не. Я наслушался всех, все говорят, страшно, я не буду.
Я когда приземлился только-только, я такой, воу, там адреналин фигачит через крышу вообще. Я такой, воу, давай еще. У меня такие в стене, все уже солнце садится, уже не успеем. Я такой, да ты что, ну давай завтра утром прям все, зуб даю, завтра утром приеду, с утра просыпаюсь. Думаю, что я наобещал, куда я собрался, нафиг это надо? Куда там из-под небесья будут роняться, падать, лететь. Короче, проверяйте свое оборудование. Крайне важно. Притом не только троса и ремни, но также и металлические части. У некоторых тристендов есть металлические тросы. Шурупы там могут разболтаться, еще что-то. Все это надо проверять. Как минимум, просто вот вы поднимаете, вы можете ногой пару раз стукнуть по тристенду, и вы уже поймете, что-то там разболталось, что-то звенит. Что, кстати, опять же, когда звенит, это тоже нехорошо, потому что зверь может, вы там вес перенесете, что-то где-то звякнет, хрустнет.
А еще важный момент. Когда наступаете на стенд, то нужно последнюю ступеньку ставить так, чтобы она была выше, чем сам стенд.
А с чем это связано?
Вес нужно переносить плавно с одной ноги на другую, то есть вы... Сначала двумя ногами стоите на ступеньках, потом одну ногу плавно ставите на стенд и переносите вес на центр стенда. Таким образом, если где-то что-то там отломается, порвется, стенд упадет, сложится, то вы другой ногой будете стоять на ступеньке, да, и как бы это может предотвратить падение.
Плюс вы рукой схватите еще где-то, вы держите рукой, да, или там ремень.
А если вот как-то так, хочу повыше залезть, и потом еще... сверху ногу поднимаешь под непонятным каким-то кривым углом, пытаешься залезть, то это все очень...
Тут несколько факторов.
Плохо
Тут я сейчас повторю, что ты сказал, чтобы люди поняли, почему вообще может соблазн возникнуть, сделать таким образом, что мы будем наступать вверх на три стенда.
Я так делал.
Я тоже так делал. И это неправильно. И, может быть, даже я сейчас так сделаю, но каждый... Ну, нет, скорее всего, даже вот... То есть после этого эпизода прям все, никогда не буду делать.
Я знаю, что я не сделаю.
Ну, да, потому что...
У меня нет нужды.
Не используем. Вот, ну ладно, все равно, про что он говорит. Вот у нас есть три приставных секции лестниц, три лестницы, которые нам позволяют подняться на высоту X. Мы, значит, их установили, и мы оказались на этой высоте, а теперь нам приходит гениальная мысль в голову. А что, если мы повесим тристенд еще выше и поднимемся на него? И вот тут потенциально может возникнуть проблема, которую ты описал. Потому что когда мы начинаем вот так вот вверх задирать ногу, мы в раскоряку стоим. Когда мы теперь поднимаемся наверх, вот этот вектор приложения усилий на тристенд, он не будет ровно сверху. Он будет отчасти боковым. И вот это боковое давление на рычажный тристенд, это очень-очень-очень опасно. Опять же, вот я вначале сказал, что такое почему это рычажный, почему называется рычажным. Потому что нижняя часть — это своего рода рычаг. Не своего рода, а есть рычаг, который играет важную роль в креплении самого тристенда, в надежном закреплении тристенда к дереву. Но в этом случае, чтобы рычаг сработал, вектор силы, прилагаемый, должен быть ровно строго сверху вниз, вертикально вниз направлен. Так вот, когда вы повесили тристенд еще выше и раскоряк начинаете залезать туда наверх, и потом переносите вес и пытаетесь подняться на этот тристенд, вектор, суммарно этот вектор прилагаемых сил, он не будет строго вниз. И вот тут тристенд может скользнуть по дереву в сторону, и ничем хорошим это, естественно, не закончится. Поэтому лучше ступеньки подняться на высоту X, повесить тристенд на высоту X минус 30 сантиметров хотя бы. Ну или вровень плохом. Ну, лучше там 20 сантиметров вниз, чтобы для безопасности. И уже тогда становитесь. Это понятно. Три точки опоры. Это прям правило, золотое правило. То есть мы как только мы оторвались от земли, нужно, необходимо всегда иметь три точки контакта с деревом. Ну, имеется в виду со ступеньками, там, с чем угодно. Что подразумевается, это, приведу пример, две ноги стоят на ступеньках, одна рука держит за ступеньку, четвертая рука, вторая рука, четвертая точка опоры поднимается, перехватывается наверх. Перехватились, теперь у нас четыре точки опоры, мы отрываем одну ногу, поднимаем ногу. Но всегда, и опять нога встала на новую ступеньку, мы поднимаем другую ногу. В любой момент у нас всегда есть три точки касания к дереву, к ступенькам. Две руки – нога или две ноги – рука. Крайне важный момент, никогда не надо забывать. Да, мы уже проговорили про то, что вот этот вот страховочный ремень, lineman's belt, позволяет нам обкинуться вокруг ствола, и у нас руки свободные. Но это все те же три точки опоры. Две ноги и ремень. Ремень служит точкой опоры. То есть три точки опоры. Очень важное правило. Всегда пристегнут к дереву. Уже три раза говорили, еще раз повторимся. Это скользящий узел вам в помощь. Ни в коем разе. Если в редких тех случаях вам необходимо отстегнуться от дерева, будь то какая-нибудь там ветка на пути, это происходит буквально там за 5 секунд, и вы уже убедились, вы знаете, где у вас расположен карабин, который вы хотите отцепить, и вы знаете, какие вам надо действия произвести, чтобы и куда прицепить дальше его. То есть я осознаю, что иногда необходимо в силу там каких-то причин, ну, в частности, как дерево расположено, необходимо отцепиться от дерева. Но если и это как бы нормально, но когда вы это делаете, убедитесь, что вы видите, что у вас фонарик включен, что у вас мобильность пальцев не потеряна из-за мороза. Вы отцепляетесь, вы прицепляетесь, вы снова пристегнуты к дереву, вы снова в безопасности. Напоследок, мы перечисляем правила безопасности, основные такие правила безопасности на тристенде. По поводу того, что делать с рюкзаком и с оружием. Расскажи, как ты это делаешь. То есть мы вот поднимаемся, устанавливаем ступеньки, вешаем тристенд. Что это в это время, где у нас все это время, где у нас лук или ружье?
У меня лук и рюкзак находятся на земле, они просто привязаны веревкой. И когда я уже прям... У меня все наверху
устаканено. Другой конец веревки?
А другой конец веревки привязан к страховке.
И веревка достаточно длинная, что да, когда ты поднимаешься наверх...
Веревка там 30-10 метров. Этого достаточно. И все, и потом, когда уже ты наверху все установил, когда ты либо вкрутил в дерево, либо там присобачил какие-то крепления для лука, опять же, ты пристегнут, ты убедился, что все хорошо, тогда ты уже просто поднимаешь оружие и лук, цепляешь к дереву и... закладываешь стрелу, да. И ты готов к охоте.
Да. Все верно, закладываешь стрелу уже потом. Также с арбалетом и с огнестрелом разряженное оружие. То есть, если это арбалет, вы можете его взвести, если хотите. Вы можете его взвести на земле, это не проблема. Но стрелу вкладываем в арбалет уже после того, как мы поднялись. Последним самым шагом. Огнестрел, понятное дело, никаких там патронов не должно быть внутри. И вот, опять же, то, что вы... подниметесь наверх и потом вставить патрон и щелкнуть затвором, к тому моменту вы уже столько звуков издали, что если там в округе был зверь, то он уже услышал вас. И вот это вот еще один щелчок, он ничего не решит. Поэтому не парьтесь по этому поводу и ни в коем случае не поднимайтесь с ружьем через плечо и не поднимайте заряженное оружие.
Ну это уже...
Ну, здравый смысл. Момент по поводу, что ты сказал, я тоже так делаю. Я последним поднимаю лук. Да, он у меня также на веревочке. Для удобства к концу веревочки у меня малюсенький дешевый карабинчик. Вообще никакой.
Нет, просто узел.
Можно просто узел, да. Кстати, по-моему, куда-то я этот карабинчик задевал, и у меня заканчивался сезон простым узлом. Не проблема. Но есть важный момент. То, какую веревку мы используем. Есть определенная толщина, тоньше которой веревка начинает просто путаться.
Мало того, что путаться, когда ты поднимаешь все это, она начинает выскальзывать из рук, врезаться тоже, да. В руки, и ты думаешь, блин.
Вот мы говорим про паракорд, да? Вот какой паракорд толщиной, ты не помнишь сейчас? По-моему, 6 миллиметров для меня был. Или 5, или 6 миллиметров был минимум. Особо толще не надо, потому что у вас она будет в клубок, она же длинная должна быть. На сколько мы метров? На 8 метров заберем. То есть у вас будет 8 метров этой веревки. Значит, если вы возьмете там 12 миллиметров, это, ну, конечно, да, будет здорово, будет очень легко поднимать в перчатках, без перчатки.
Ну, это 550, 5,5.
Ну, вот типа того, да. 5-6 миллиметров диаметр, правильно?
Да.
Нормально. Вот. Если вы возьмете тоньше, захотите себе сэкономить вес и место в рюкзаке, то это чреват тем, что он руки резать будет, и тем, что он будет путаться. А он будет путаться. Плюс там еще могут быть веточки какие-то на пути, что-то куда-то там может зацепиться. Вот ниже, чем 5 миллиметров, не берите.
Да, кстати, когда тяжелая веревка, то ее еще можно как-то по инерции...
Да, распутать.
Распутать, чтобы она как-то обогнула
когда,
какие-то...
Да, и когда она толстая, она распутывается сама.
Да.
Так.
Все верно.
По-моему, мы такие основные правила озвучили.
Мне кажется, очень доступно.
Но
очень
теперь
хорошо.
Самое интересное. Мы все сделали правильно, но в силу какой-то от нас независящей причины мы упали. Ну, подвел тристенд. Ну, там зеленый там подрезал нам лезвием что-то. Ну, неважно, что-то произошло, что-то пошло не так. Мы уснули, может быть.
Первым делом мы прекратить панику. Вдохнуть глубже.
Я намеренно пытался уронить себя с тристенда, ну, на высоте там 1 метра, ну, 2 метра пристегнутым. И я не смог это сделать вот так, чтобы прям вот, вот такое свободное падение. Я у меня тело само в последнюю секунду либо рука выстреливала схватиться за дерево, либо я там как-то в последнюю секунду передумал. Потом я не передумал, но мое тело само противилось этому. Но вот если это произошло, то паника будет полюбас. Потому что ваше тело не хочет этого.
Ну вот когда вы уже повисли, то надо перестать дергаться.
Да, потому что смысл от этого ничего лучше не станет. Это понятно, это легко сказать, тяжелее сделать. Но первое, ты правильно сказал, не паниковать. Вы до этого все сделали правильно, у вас есть страховка, вы не сломали себе позвоночник, вы не стали инвалидом на всю жизнь.
Вы просто висите.
Вы всего лишь повисли. Однако, то, как вы поведете себя дальше, от этого будет зависеть, станете ли вы инвалидом дальше или нет. Это очень важный момент. Потому что, когда вы повисаете на тристенде, на страховке, какая бы она крутая ни была, за счет вашего веса у вас вот эти все ремни, которые мы перечисляли в самом начале, они начнут давить.
А в основном это те, которые обхватывают
вашу
голень.
Да, в первую очередь это будут как раз те, которые, да, бедра, ноги обхватывают. Они начнут сдавливать ваши ноги, и кровообращение начнет замедляться. Вплоть до того, что были случаи, когда охотник так вот висел, пока не пришла помощь, а потом ему ноги ампутировали. Потому что уже начало как там отмертвление ткани или как-то еще. Ну, еще страшная штука. Вот. Так вот, есть в стандартной, самой дешманской страховке, есть такой компонент, который вам позволит, после того, как вы с паникой справились, есть этот компонент, который вы можете использовать, чтобы предотвратить нарушение кровообращения. Рассказывай. Ты когда-нибудь пробовал, кстати, его?
Да.
Я пробовал, да, тоже.
Волшебная веревка.
Да. Как она себя представляет?
Она из себя представляет такую же широкую веревку, как та, которая крепит, примерно такая же, как крепит ваш стенд к дереву, либо приставные лестницы.
То есть ремень. То есть,
ремень. По сути говоря, это просто ремень с ступенькой или с лямкой внизу.
Угу.
И сверху это все дело крепится к вашей страховке, вот к этому вот, к этой петле, через которую крепится страховочный ремень.
Нет, стопэ, я упустил момент. Ты саму веревку описал? Ну, сам этот ремень. Что он из себя представляет? Что ремень представляет? Потому что у него две петли есть.
А ремень это ступенька?
Ну давай, описывают, обычно описывают веревочная ремень так, ступенька. Какой он длины?
Ремень длиной примерно с вашу ногу.
Так, то есть, ну, где-то метр с небольшим. Но он длиннее, чем...
Ну,
подожди, а как там меняется? Как его длина отменяется? О, нет, он короче,
да,
он да, короче,
он
чем
меняется.
Нога.
Длина он не короче, меняется. Чем нога. Он просто привязывается.
Как он привязывается? Короче, я объясняю, в общем, слушай внимательно. Эта штука, во-первых, она чудесным образом умещается в небольшом таком мешочке. И это идет все стандартно, со страховкой. Этот мешочек, ну, небольшой веревочек, крепится куда-то, вы благополучно про него забываете. И на протяжении всего сезона, если вы не падаете, вы никогда его даже не достаете, потому что вы знаете, что он там есть, и вы про него забыли. Так вот, в этом мешочке лежит скрученный в клубок, не в клубок, а в рулончик такой ремень. Ремень длиной чуть меньше метра, на обоих концах которого находятся петли. Притом одна петля больше, чем другая. Одна петля служит для того, чтобы вы в случае падения достали этот ремень и прикрепили этот ремень к страховке. По большому счету, к любому месту на страховке. Неважно, куда. Рекомендуется к ремню. Непосредственно ремень, который имеется в виду часть страховки. На поясе ремень, который. Вы прикрепляете туда этот ремень. По сути, как вы петельку под ремень пропускаете, и другой конец пропускаете через петельку. И все это дело дружно бросаете вниз, и там у вас примерно чуть выше вашей ступни болтается другой конец этой веревки, этого ремня с очередной петлей, которая чуть больше. И эта петля играет роль стремени.
Стремя,
вот да, слово. Теперь, что мы имеем? Мы висим, у нас, значит, от нашего пояса на страховке вниз болтается петля, которая рядом с вашей ногой. Вы берете эту ногу свою, одну из, и вставляете в это стремя. Теперь вы переносите весь свой вес на эту ногу, то есть это стремя вниз давите. И что происходит? Нога давит на стремя, тянет веревку вниз, которая в свою очередь тянет ваш пояс от страховки вниз, который в свою очередь привязан к хлястику и хлястик к дереву. То есть у вас получается такая одна прямая линия к дереву. То есть по сути вы уже не висите на страховке, а вы стоите в стремени, на веревке, которая через саму веревку, через страховку, через хлястик привязана к дереву. То есть теперь вы, по сути, весь свой вес держите в этом стремени. И у вас здесь на бедрах, на бедренных ремни ослабляются, у вас кровообращение возобновляется. Когда вы постояли, у вас нога устала, вы, значит, достаете эту ногу, опять повисли на страховке, вы другую ногу туда вставили, наступили, и распрямились. И стоите, у вас опять кровообращение, у вас другая нога теперь вас поддерживает. Почему это так важно? Как я вначале уже сказал, что если вы это не будете делать, то у вас, сами того не подозревая, вы можете обе ноги потерять. Потому что кровообращения не будет, и ткани начнут отмирать. Что, конечно, не есть хорошо. Значит, мы висим. Но прежде чем мы повисли, произошел рывок. То есть мы упали, мы пролетели сколько-то там сантиметров. Чтобы рывок был минимальным, есть два момента. Один, который встроен в саму страховку, а другой от вас зависит. Значит, тот, который от вас зависит, подразумевает, что когда вы сели на тристенд и пристегнули себя хлястиком к дереву, вы делаете так, чтобы натяжение на этом хлястике было максимальным. Ну, то есть он дает вам возможность там распрямиться, повернуться налево, направо, еще что-то. Этот ремень, который к стволу дерева за вами привязан. Но не надо его делать свободным, что он провисал прям нереально. Потому что если он провисает, то вы будете падать до тех пор, пока вот это вот все, что провисло, не распрямится. Понятно объяснил?
Да, максимально свободное падение.
Ну, то есть, да, то есть нам надо минимизировать это время падения. То есть держать, ну, насколько можно натянуть, чтобы не ограничить себя комфорт во время нахождения на тристенде и выстрела из лука. Второй момент, который встроен в сам этот хлястик. Если вы обратите внимание на качественных страховках, да, по-моему, на всех страховках такая штука есть, как минимум, должна быть. Если вам продают страховку, а там этого нет, о чем я сейчас говорю, то два раза подумайте. Так вот, я говорю о следующем. Этот ремень широкий, он будет как гармошка сложен и прошит нитками. Эти нитки, кстати, надо бывать другого цвета, могут быть также черными там, или оранжевыми, неважно. Но в случае падения, когда этот хлястик распрямился, и, по идее, должен сейчас произойти рывок резкий, но нет. Сначала вот эта вся гармошка, эти швы, они не такие прочные, как все остальные швы в системе, в страховке. И эти швы сначала разорвутся один за одним, и тем самым ваш рывок, он немножечко будет немножко мягче. То есть это вам позволит, опять же, это вам позволит не потерять контроль над собой и не запаниковать. Потому что если будет резкий рывок, то тут легко запаниковать. А если чуть он будет немножечко будет сглажен за счет этой гармошки, это вам поможет. Что дальше делать? Вот вы висите, час висите, два висите. Что надо сделать? Надо попытаться вернуться на тристенд, правильно?
На тристенд, либо к ступенькам.
Ну да,
или как-то
в той ситуации скорее проще
присоединиться, да. Присоединиться назад к дереву.
Да. Соответственно, здесь вам, конечно, физподготовка в помощь, но, в принципе,
Да нет, если человек не потерял сознание, если он все сделал правильно, то особого, опять же, все зависит, под каким углом он висит.
Да, есть вероятность, что человек не лучший, да, физподготовки, и так получилось, что он упал с обратной стороны, то есть его ступеньки на 180 градусов с другой стороны от дерева.
Тут уже как бы...
И тут остается что? Тут остается висеть, периодически с ноги на ногу переносить свой вес, чтобы не было, чтобы кровообращение не останавливалось. И что дальше делать? Какие у нас есть варианты? Нам надо
позвонить,
как-то сообщить.
Позвонить 911.
Ну да, можно позвонить 911, можно позвонить. Я сначала тебе позвонил, может, с этому человеку, которого я охочусь, если это частное угодье, чтобы не опозориться, да, там, чтобы обо мне в газетах не написали, да? Я сначала тебе позвонил. Вот. Если вдруг связи нет. Или если мы в этот момент сидели в телефоне, мы упали, телефон упал. Что делать?
Есть либо, кстати, я думаю, купить. Это будет одно из приобретений в ближайшем будущем. Mm-hmm. Это спутниковая SOS.
Кнопка SOS.
Кнопка SOS, да, yeah. Которая работает везде, во всем мире. То есть как бы там нету никаких темных пятен на всем земном шаре. То есть ты нажимаешь на кнопку, то есть она где-то там у тебя... в одном месте, не в кармане, а где-то на теле, uh-huh. Ты до нее всегда можешь добраться и нажать. И как бы там географическое положение, твои GPS-координаты отсылаются, и ты можешь сказать, что произошло.
Это, конечно, все чудесно. Либо, в идеальном мире такая у всех должна быть,
либо,
но не у всех есть.
Можно по старинке как бы всем говорить, где ты охотишься. То есть мы там поехали, ну не всем.
Ну подожди, подожди, давай, это хороший момент, мы сейчас про него отдельно поговорим, потому что есть интересная, смешная история про это. Свисток. Мы с тобой этого не используем, но mm-hmm. на каждом курсе охотника, боухантер вам всегда скажут, носите с собой свисток. Не, подожди, самое главное, можно начать орать, потому что где-то вокруг может быть другой охотник.
У вас охрипнете вы через минут 5-10.
Может свистеть, кто умеет свистеть, кстати, вот повод научиться свистеть. Так,
вот
два,
это другое
два пальца.
Дело.
Но орать никто не запрещает, потому что где-то может быть рядом либо там грибник, либо охотник, либо еще кто-то, либо там... Ну, мало ли кто там может, гуляющий, собака кто-то гуляет. Смотря зависит, где вы находитесь. Если у вас, если орать не помогает, если у вас там получилось так, что вы такой предусмотрительный, что взяли с собой свисток, ну, это вообще отлично, потому что его услышат, если кто-то поблизости есть. Так вот, если ничего не сработало, если у нас нет магической SOS-кнопки, что классная штука, я бы тоже хотел себе купить, но, может быть, в следующем году, когда деньги будут. Если у вас телефон не берет или вы его уронили, если у вас не получается орать, вы там ау, ничего не работает, и у вас уже горло пересохло, как у меня уже сейчас, то какой у нас еще есть один вариант, который, при условии, что мы заблаговременно им воспользовались, может вас спасти? Прежде чем ответишь, я скажу, что если вы все использовали вот согласно нашему вот этому, то, что мы описали, и вы используете этот ремень, который позволяет вам кровообращение поддерживать, то вы на этом дереве можете провисеть, не неделю, сколько там человек погибает от обезвоживания. В общем, долго вы можете провисеть.
Очень долго.
Да. Поэтому, скорее, ты переохлаждение умрешь, наверное.
Ну, опять же, скорее всего, ты будешь одет по погоде.
Но в переохлаждении все равно случится, у тебя калорий не будет. И потом ты... Ну, в общем, я не
знаю. Короче,
не будем
углубляться в эти детали.
Какой вот этот еще один важный момент, который мы должны использовать чаще, и все должны использовать?
Родные и близкие должны знать, где ты. Это прежде всего.
Да. То есть, притом неважно, идете вы в частные угодья, или идете вы в какой-нибудь там бескрайней дали, в дикие, дичайшие леса, надо всегда говорить кому-нибудь.
Какой-то план, маршрут.
Кто-то должен знать, где вы охотитесь. Если вы не проявились в тот вечер, ваша жена забеспокоится. Если вы с утра не появились, она обзвонила всех ваших корешей, они как полагаются, а вас отмазали. Если она позвонила пяти вашим друзьям, и вы спите, отсыпаетесь на диване у каждого из них, то тут она что-то серьезно заподозрит, да? И она скажет, окей, этот балбес пошел на охоту, свалился и где-то там висит. Вопрос теперь, где он висит? Вот тут вот ты правильно сказал, кто-то близкий должен знать, где вы охотитесь, хотя бы в примерно в каких краях, потому что они приедут на это место и увидят вашу машину.
Да.
И это им уже даст понять, что вы не вернулись к машине, и что надо идти вас искать и спасать. И это резко сужает круг поиска. Вот у меня сейчас есть доступ здесь вот к 4-5 угодьям. если я никому не сказал, куда я пошел, а у меня жена, на самом деле, она знает имена, да, ну, даже, может, не имена, просто знает, что есть там мужик в таком-то городе, в такой-то там деревне, в таком-то, за таким-то городом, в такой-то там части штата, где я хочу. Но она не знает четко, конкретно где-то. Поэтому я вот сейчас вот в начале этого сезона, я прям даю себе обещание прилюдно, что я сообщу ей координаты, адреса всех мест, где я охочусь, чтобы она знала, если я ушел. Также я, когда еду я в частные угодья, я предварительно смс-очку пишу этому хозяину, говорю, слушай, если что там увидишь там в лесу фонарик, это я. Я сегодня буду у тебя охотиться в своих лесах. То есть они тоже знают. Если, например, моя жена... Я домой не вернулся, она знает, что я пошел к этому хозяину, она ему звонит, он выходит, видит моя машина, все, начинает поиски.
Да.
И вероятность, да, что меня найдут, в разы. Там в то время, как я висю, по непонятной причине, там не могу сам себя спасти. Это очень важно. Смешная история, которую я обещал. Жил-был такой один тоже охотник, он тоже все делал по правилам, своей жене говорил, он охотился в том числе в угодьях общего пользования. И у него было несколько прям козырных мест. А с белохвостным оленем, как, впрочем, и со всей другой дичью, если место козырное, и вы там добыли трофейного самца, то свято место пусто не бывает. В следующем сезоне на это место придет другой самец. Это прям вот, вот гадалки не ходи. Потому что чем-то, будь то с точки зрения безопасности, будь то с точки зрения питания, это место нравится. Ну, там, объекту охоты. И вот, значит, этот охотник, у него несколько таких вот классных мест, и он, значит, жене, как полагается, сообщил, там, чуть ли не координаты дал, и ходил. А потом они развелись. И что она сделала? И она потом, значит, всем другим охотникам рассказала, отомстила и рассказала, дала эти координаты. И, короче, все эти места у него испорчены теперь.
Вот это... Это ниже плинтуса, это...
Это попадос называется.
Это да.
Ну, в общем, ну, сделать так, чтобы жены от вас не уходили, что я могу сказать?
Слушайте эпизод номер...
Какой-то, который называется... Кстати, очень популярный эпизод, да, мне много в личку писали, на имейл тоже писали.
Как не потерять свою вторую половинку во время охоты. Типа
охоты семейное благополучие. Ладно, все, мы проговорили про три стенда, про страховки... Но мы не проговорили практически ничего про седло. И это заслуживает отдельного эпизода, вся эта вот история с седлом, потому что это очень интересно, очень классно, очень круто. Но единственный вопрос я тебе задам, и на этом мы завершим.
Давай.
На охоте с седлом нужна страховка?
Страховка как отдельный инструмент или...
Ну, ты покупаешь тристенд, там идет страховка. Вот это я называю страховкой.
А нет, не нужна. Само седло выступает как страховка.
И даже к нему можно страховочный ремень привязать, который тебе позволит вокруг дерева.
С седлом ты пристегнут всегда.
Во, я прям рад, что ты это сказал.
С седлом ты прям для того, чтобы начать взбираться, ты пристегиваешься вот этим страховочным ремнем, потом ты залазишь, когда уже все сделано, ты залазишь на платформу или там на ступеньках, как вы будете охотиться. Это дело ваше, с какой платформы. Вы сначала пристегиваете свой бридж.
Ну, блин, короче, ну, ремень, собственно, седло пристегиваете.
Пристегиваете седлом к дереву, убедились, что все хорошо, у вас все держится, нигде ничего не трещит по швам, и только тогда вы отстегиваете свой страховочный ремень. Да. То есть в какой-то момент у вас две страховки, в какой-то момент, в остальной момент у вас одна.
Но никогда не бывает с седлом, что вы не пристегнуты к дереву.
Да. Пожалуйста. Что, в принципе, добавляет еще безопасности. Ну. В наше не всегда безопасное дело.
Еще один плюс в копилку седла. Слушай, блин, я прям думаю, пойду куплю себе седло. А подожди, у меня уже... Ребят, спасибо большое. Те, кто нас слушает на смартфоне, на айфоне в частности, зайдите, пожалуйста, в iTunes, там в это приложение подкасты. Найдите наш подкаст, и там, значит, справа есть... звездочка такая, на нее тыкните, чтобы было 5 звездочек. Ну и можете пару слов сказать. Нам это очень важно. Спасибо большое.
Всем спасибо.
До связи.
Дальше будет интересней.
О, да. О, дальше будет много интересного.